Глава третья. Субредка и госпожа. Между тем, как мы уже говорили выше, Д'Артаньян, невзирая на угрызение совести и на мудрые советы Атоса, с каждым часом все больше и больше влюблялся в миледи. Поэтому, ежедневно бывая у нее, отважный гасконец продолжал свои ухаживания, уверенный в том, что рано или поздно она не преминет ответить на них. Однажды вечером, явившись в отличнейшем расположении духа, с видом человека, для которого нет ничего недостижимого, он встретился в воротах с субредкой. Однако на этот раз хорошенькая Кэти не ограничилась тем, что мимоходом задела его, она нежно взяла его за руку. «Отлично», — подумал Д'Артаньян. «Должно быть, она хочет передать мне какое-нибудь поручение от своей госпожи. Сейчас она пригласит меня на свидание, о котором миледи не решилась сказать сама». И он посмотрел на красивую девушку с самым победоносным видом.
«Сударь, мне хотелось бы сказать вам кое-что», — пролепетала субредка.
«Говори, дитя мое, говори», — сказал Д'Артаньян. «Я слушаю».
«Нет, только не здесь. То, что мне надо вам сообщить, чересчур длинно, а главное, чересчур секрет.
«Так что же нам делать?»
«Если бы господин кавалер согласился пойти со мной»,
— робко сказала Кэти. «Куда угодно, красотка».
«В таком случае идемте».
И, не выпуская руки Д'Артаньяна, Кэти повела его по темной винтовой лесенке, затем, поднявшись ступенек на 15, отворила какую-то дверь.
«Войдите, сударь», — сказала она. «Здесь мы будем одни и сможем поговорить».
«А чья же это комната, красотка?» — спросил Д'Артаньян.
«Моя, сударь. Через эту вот дверь она сообщается со спальней моей госпожи. Но будьте спокойны. Миледи не сможет нас услышать. Она никогда не ложится спать раньше полуночи».
Д'Артаньян осмотрелся. Маленькая уютная комнатка была убрана со вкусом и блестела чистотой. Но помимо воли он не мог оторвать глаз от той двери, которая, по словам Кэти, вела в спальню миледи. Кэти догадалась о том, что происходило в душе молодого человека.
«Так вы очень любите мою госпожу, сударь?»
— спросила она.
«О да, Кэти, больше, чем это можно высказать словами. Безумно!»
Кэти снова вздохнула.
«Это очень печально, сударь»,
— сказала она.
«Почему же, черт возьми, это так уж плохо?» — спросил он.
«Потому, сударь,
— ответила Кэти,
— что моя госпожа нисколько вас не любит».
«Хм, — произнес Д'Артаньян, — ты говоришь это по ее поручению?»
«О нет, сударь, нет. Я сама из сочувствия к вам решилась сказать это».
«Благодарю тебя, милая Кэти, но только за добрые намерения, так как ты, наверное, прекрасно понимаешь, что твое сообщение не слишком приятно».
«Другими словами, вы не верите тому, что я сказала, не так ли?»
«Всегда бывает трудно верить таким вещам, хотя бы из самолюбия, моя красотка».
«Итак, вы не верите мне».
«Признаюсь, что пока ты не соблаговолишь представить мне какое-нибудь доказательство своих слов».
«А что вы скажете на это?»
И Кэти вынула из-за корсажа маленькую записочку.
«Это мне?» — спросил Д'Артаньян, хватая письмо.
«Нет, другому».
«Другому?»
«Да».
«Его имя, имя!» — вскричал Д'Артаньян.
«Взгляните на адрес».
«Графу де Варду?»
Воспоминание о происшествии в Сен-Жермене тотчас же пронеслось в уме самонадеянного гасконца. Быстрым, как молния, движением он распечатал письмо, не обращая внимания на крик, который испустила Кэти, видя, что он собирается сделать, или, вернее, что он уже сделал.
«О, Боже, что вы делаете, сударь?»
— воскликнула она. «Ничего особенного», — ответил Д'Артаньян и прочитал. «Вы не ответили на мою первую записку. Что с вами, больны вы или уже забыли о том, какими глазами смотрели на меня на балу у госпожи де Гиз? Вот вам удобный случай, граф, не упустите его».
Д'Артаньян побледнел. Самолюбие его было оскорблено. Он решил, что оскорблена любовь.
«Бедный, милый господин Д'Артаньян!» — произнесла Кэти полным сострадания голосом, снова пожимая руку молодого человека.
«Тебе жаль меня, добрая малютка?» — спросил Д'Артаньян.
«О да, от всего сердца! Ведь я-то знаю, что такое любовь!»
«Ты знаешь, что такое любовь?» — спросил Д'Артаньян, впервые взглянув на нее с некоторым вниманием.
«К несчастью, да».
«В таком случае, вместо того, чтобы жалеть меня, ты бы лучше помогла мне отомстить твоей госпоже».
«А каким образом вы хотели бы отомстить ей?»
«Я хотел бы доказать ей, что я сильнее ее, и занять место моего соперника».
«Нет, сударь, я никогда не стану помогать вам в этом», — с живостью возразила Кэти.
«Почему же?» — спросил Д'Артаньян.
«По двум причинам».
«А именно?»
«Во-первых, потому что моя госпожа никогда не полюбит вас».
«Как ты можешь знать это?»
«Вы смертельно обидели ее».
«Я? Чем мог я обидеть ее, когда с той минуты, как мы познакомились, я живу у ее ног, как покорный раб? Скажи же мне, прошу тебя!»
«Я открою это лишь человеку, который заглянет в мою душу».
Д'Артаньян еще раз взглянул на Кэти. Девушка была так свежа и так хороша собой, что многие герцогини отдали бы за эту красоту и свежесть свою корону. «Кэти», — сказал он, — «я загляну в твою душу, когда тебе будет угодно, за этим дело не станет, моя дорогая малютка». И он поцеловал ее, отчего бедняжка покраснела, как вишня.
«Нет», — вскричала Кэти, — «вы не любите меня. Вы любите мою госпожу. Вы только что сами сказали мне об этом».
«И это мешает тебе открыть вторую причину?»
«Вторая причина, сударь», — сказала Кэти, расхрабрившись после поцелуя, а также ободренная выражением глаз молодого человека. «Вторая причина — та, что в любви каждый старается для себя».
Тут только Д'Артаньян припомнил томные взгляды Кэти, встречи в прихожей, на лестнице, в коридоре, прикосновение ее руки всякий раз, когда он встречался с ней, и ее затаенные вздохи. Поглощенный желанием нравиться знатной даме, он пренебрегал субреткой. Тот, кто охотится за орлом, не обращает внимания на воробья. Однако на этот раз наш гасконец быстро сообразил, какую выгоду он мог извлечь из любви Кэти, высказанной ею так наивно или же так бесстыдно. Перехватывание писем, адресованных графу де Варду, наблюдение за миледи, возможность в любое время входить в комнату Кэти, сообщающуюся со спальней ее госпожи. Как мы видим, вероломный юноша уже мысленно жертвовал бедной девушкой, чтобы добиться обладания миледи, будь то добровольно или насильно. «Так значит, милая Кэти, — сказал он девушке, — ты сомневаешься в моей любви и хочешь, чтобы я доказал ее?»
«О какой любви вы говорите?» — спросила Кэти.
«О той любви, которую я готов почувствовать к тебе».
«Как же вы докажете ее?»
«Хочешь, я проведу сегодня с тобой те часы, которые обычно провожу с твоей госпожой?»
«О да, очень хочу», — сказала Кэти, хлопая в ладоши.
«Если так, иди сюда, милая крошка», — сказал Д'Артаньян, усаживаясь в кресло. «Я скажу тебе, что ты самая хорошенькая служанка, какую мне когда-либо приходилось видеть». И он сказал ей об этом так красноречиво, что бедная девочка, которой очень хотелось поверить ему, поверила. Впрочем, к большому удивлению Д'Артаньяна, хорошенькая Кэти проявила некоторую твердость и никак не хотела сдаться. В нападениях и защите время проходит незаметно. Пробила полночь, и почти одновременно зазвонил колокольчик в комнате миледи.
«Боже милосердный!» — вскричала Кэти. «Меня зовет госпожа! Уходи! Уходи скорее!»
Д'Артаньян встал, взял шляпу, как бы намереваясь повиноваться, но вместо того, чтобы отворить дверь на лестницу, быстро отворил дверцу большого шкафа и спрятался между платьями и пеньюарами миледи.
«Что вы делаете?» — вскричала Кэти.
Д'Артаньян, успевший взять ключ, заперся изнутри и ничего не ответил. «Ну?» — резким голосом крикнула миледи. «Что вы там заснули? Почему вы не идете, когда я звоню?» Д'Артаньян услышал, как дверь из комнаты миледи распахнулась.
«Иду, миледи, иду!» — вскричала Кэти, бросаясь навстречу госпоже.
Они вместе вошли в спальню, и так как дверь осталась открытой, Д'Артаньян мог слышать, как миледи продолжала бронить свою горничную. Наконец она успокоилась, и, пока Кэти прислуживала ей, разговор зашел о нем, Д'Артаньяне.